Приглашаем в Екатеринбургский музей изобразительных искусств, где проходит выставка «Богатырёв и династия Невьянских иконописцев». Это первый опыт представления в едином пространстве иконописного наследия династии Богатырёвых, одной из ведущих иконописных мастерских города Невьянска, ставшего художественным и ремесленным центром. В Невьянске жили почти все уральские иконописцы. Мастерская Богатырёвых плодотворно трудилась без малого век, с конца 1770-х годов до начала 1860-х. Основными заказчиками были богатые купцы, заводчики, золотопромышленники Урала и Сибири. Иконы Богатырёвых встречались во всех часовнях Урала, и, как писал современник, один каталог их икон составил бы большой том. Богатырёвские иконы периода расцвета, пишет искусствовед Олег Губкин, наиболее близки Ярославской и Костромской иконописи последней трети XVIII века, которая ориентирована на творчество одного из мастеров Московской оружейной палаты Фёдора Зубова. В Невьянске лучшие иконописцы тщательно сохраняют древний греческий манер в рисунке и оттенении. «Богатырёвы всех искуснее и богаче», пишет порученец царя Николая I, побывавший в Пермской губернии. Один из них имел счастье поднести своей работы икону Казанской Божией Матери покойному государю Александру I и удостоился в награду получить золотые часы, свидетельствует современник. В иконах Богатырёвых сконцентрировались лучшие черты Невьянской иконописи, которые старались перенимать все уральские иконописцы. Для их работ характерны точный рисунок, выразительная линия и тонкое изящное письмо, многофигурные композиции с пышными драпировками, пишет исследователь творчества Богатырёвых. Здесь высокое качество материалов, от иконных досок до плотного левкаса, тщательно подготовленных красок. По выставке «Богатырёвы. Династия Невьянских иконописцев» мы путешествуем с куратором проекта, заместителем директора Екатеринбургского музея изобразительных искусств Юлией Владимировной Сириной. И начинаем мы с самых ранних работ.
Одна из самых первых датированных икон 1798-го «Преображение Господне». Подразумевает становление узнаваемых черт мастерской Богатырёвых. И здесь представлено, помимо уже блестящего мастерства иконописцев, свободное владение живописными приемами, которые впоследствии будут очень ярко и сильно внедрены в каждую, практически в каждую икону, выходящую из мастерской Богатырёвых. В самом своем раннем периоде, я уже сказала, это конец XVIII века, а Богатырёвы появились в 30-е годы, в 40-е годы XVIII века. Они не коренные уральцы, и прибыли они из Архангельска. И отец и семейство, глава семейства Иван Богатырёв уже занимался иконописанием, и его два сына Афанасий и Михаил у него учились. Старший сын учил младшего. И, в общем-то, это были одни из самых ведущих мастерских, ведущих мастеров и иконописцев. Сцена Рождества Богоматери, помещенная в разрезе в архитектурное пространство, это, конечно же, применимый в иконописи прием, но нам он знаком из... больше из европейских, традиционные европейские образцы, когда сюжеты расписаны в так называемые клейма, но это архитектурные элементы, так или иначе это сформированное пространство. В верхнем сегменте так четко, так четко распределены Невьянские иконы, что верхний сегмент всегда выделяется отдельным сюжетом, и основной сюжет разворачивается здесь. Это архитектурные элементы классические, которые узнаваемы, используются очень часто. И опять-таки использование реалистической живописи, пейзажев, преимущественно с уральской природой.
Основная часть собрания уральской иконы хранится в музеях Екатеринбурга, но отдельные иконы и прорези находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, в Государственном музее истории и религии, Музее русской иконы, Иркутском художественном музее. Вот прорезь, прибывшая из Государственного музея истории и религии Санкт-Петербурга.
Икона Святой Марии Египетской с сценами жития. Икона датирована 1804 годом, и на выставке она демонстрируется рядом с прорезью к этой же иконе, которая находится в собрании нашего музея. К сожалению, не очень четко видно изображение самой Марии Египетской, но если приглядеться, это очевидно и явно. И также мы в этом планшете демонстрируем еще несколько сегментов с бокового и нижнего яруса, в котором расположены клейма. Икона Ивана Богатырева, подписная. В каждом клейме жития, описание жития святой, разворачивается отдельная история, которую повествует иконописец. Помимо этого, большое очень внимание уделено деталям, мелкой прорисовке, декору, барочные элементы, картуши используются. Это одна из отличительных особенностей, в том числе плюс, которые я уже упоминала. Вот в этой иконе как раз отражено все, на что акцентируют иконописцы Богатыревы в своем творчестве, в своих иконах. Потому что каждая икона практически неповторима. Каждая икона уникальна. Ее можно рассматривать одну часами и искать очень интересные, практически вооружившись увеличительным стеклом, какие здесь интересные приемы, какие здесь интересные трактовки сюжета и какие здесь яркие краски и использование всевозможных приемов. Опять-таки, наличие очень ярких, прекрасных пейзажей, наличие архитектурных элементов, очень грамотно, кстати, расположенных практически с геометрически идеальной формы. То есть никаких недочетов, абсолютные пропорции даже в таком миниатюрном письме.
Икона «Перенесение мощей святого Николая Чудотворца». Дата создания – 1821 год. Золотое время письма Богатыревых. Письма узнаваемого, отличного от многих иконописных мастерских.
Здесь, опять, если упоминать верхний сегмент, которым Богатыревы заполняли всевозможными деталями, очень интересными, подробнейшим рассказом, например, таким как, если мы видим, как корабль встречают верующие, и в руках мы видим хоровь, там изображен святой, на одежде которого четко прописаны, если мы изображение само по себе, наверное, сантиметра, полтора на сантиметр, четкая детальная проработка до такой тончайшей работы, ну, схоже больше с ювелирной работой, чем даже с работой иконописца. Удивительно, как можно человеческим глазом делать и видеть такую тонкую работу, не вооружившись, например, каким-то мощнейшим увеличительным стеклом. Ну, действительно, это было невозможно, потому что если писать через увеличительное стекло, это ничего из этого не получится, потому что будут абсолютно деформированы все пропорции. Поэтому понятно, что это такой очень четкая рука и острый взгляд иконописца. Одни из самых ярких, известных произведений находящихся на нашей выставке, всеми любимый и узнаваемый Александр Невский со сценами «Жития». Вот эти все навыки, эта узнаваемость мастерской Богатырёвых здесь проявилась в полной мере. И мы видим прекрасное озеро, мы видим прекрасные пейзажи, сцены битвы, корабли, тонущие корабли. Здесь, естественно, изображено одновременно несколько сюжетов, рассказывающих о жизни святого. Тонкая проработка и качество иконы, конечно же, говорит о том, что это были специальные заказчики, это были непростые заказчики, поскольку такая икона довольно трудоемка, довольно сама сложна в исполнении, поскольку здесь очень кропотливая и тонкая работа. Она по сроку довольно много времени занимает. Это не быстрая работа. И качество красок и использование золота также характерно для мастерской Богатырёвых. В принципе, для Невьянской иконы это тоже одно из узнаваемых черт. Все считают, что Невьянская икона – это в первую очередь золотые фоны. Но мы не должны забывать, что золотой цвет в иконописи – это в первую очередь цвет божественной силы. И, то есть, здесь только таким образом можно это трактовать. Одна из самых необычных икон, представленная в витрине, повествующая о мытарствах человеческой души, цитирующая 109-й псалом. Действительно очень редкий, я думаю, что это единственная практически интерпретация, тем более в образе человеческой души здесь выступает, естественно, фигура человека, рассказывающая, повествующая, собственно, какие могут быть испытания. В виде испытаний здесь искусно использован все тот же живописный пейзаж с топями болот, с горками острыми, коня с острыми наконечниками, с лесом, с какими-то засохшими густыми травами поросшими. То есть это, конечно же, аллегория препятствий, символизирующая спасение в итоге человеческой души, которая приходит так или иначе к Богу и вступает с ним в диалог. Это действительно текст зашифрован, текст псалма, еще раз повторюсь. Но в своем исполнении она просто уникальна и невероятно красива. Вот как раз они тут рядом лежат, они очень похожи даже по стилистике, по манере письма, и, в общем-то, даже нет ни у кого никаких сомнений, что это рука одного мастера.
И одно из эталонных произведений, выполненное по заказу купца Баландина в 30-х годах XIX века. Самая большая известная икона – Рождество Христово. Настоящее украшение выставки.
Это, ну, можно сказать, одна из кульминаций таких мастерски выполненных работ, одновременно помещенных на одну плоскость иконы реалистического пейзажа, особенность которого все-таки больше нас относит к реалистичности уральского пейзажа, нежели это какой-то выдуманный пейзаж, может быть, там, взятый из европейского какого-то образца. И тем не менее, архитектурные формы классические, которые, конечно же, например, дворец царя Ирода, крепостные стены и другие архитектурные формы, которые демонстрированы нам в идеальной пропорции, рассказывают как раз о мастерском владении и материала, понимании материала и умении вписать его в контекст. Да, для кого-то, может быть, эта икона слишком насыщена, для кого-то она очень яркая. Ну, это развернутый сюжет этого замечательного события, которое произошло, заканчивается все трагическим событием сцены побивания младенцев, которая расположена в нижнем сегменте иконы, и повествующая, собственно, о всех событиях очень подробно, понятно. Здесь очень много каких-то драматических нот, как раз вот в нижнем сегменте, который, в общем-то, нагнетает этот драматизм, который будет представлен внизу. Сцена кровавая, но она довольно деликатно представлена, и все равно взор зрителя, взор направлен вверх, в верхнюю часть, где представлена сама сцена Рождества Христова.
Иконописцы получали заказы со всей России. Из Санкт-Петербурга на выставку прибыли две иконы. Одна из них – Святая Богоматерь Тихвинская, датированная 1862 годом. На выставке состоялась ее встреча с оригиналом прореси, который хранится в Екатеринбурге. Для многих, конечно, настоящим сюрпризом станет этот зал выставки, где можно познакомиться с искусством знаменитого домового храма-особняка Расторгуевых-Харитоновых, о котором ходит столько легенд.
Итак, домовая церковь располагалась во флигеле. Ныне это узнаваемый особняк, известный всем екатеринбуржцам, находящийся на Вознесенской горке. Домовая церковь находилась вот в этом вот помещении. Окна как раз из церкви выходили на площадь перед Вознесенским храмом. Здесь располагался купол, ныне существующий абсолютно сегмент здания, функционирующий, сохранившийся, не разрушенный. Итак, иконостас, который в этой домовой церкви был демонтирован в начале 20 века, иконы попали сначала в антирелигиозный музей, после реорганизации антирелигиозного музея в музей комсомола иконы были переданы в Свердловский областной краеведческий музей, впоследствии часть которых попала в наше собрание. И на экспозиции представлены практически весь комплекс иконостаса. Некую реплику, дающую представление, как это могло бы выглядеть, мы видим здесь на экспозиционном решении, демонстрирующей царские врата. Итак, Лев Расторгуев, один из богатейших людей Урала, заводовладелец, заказывает мастерской Богатыревых создать иконостас и убранство, естественно, не могло не появиться в этом же пространстве иконы, связанные с заказчиком. Патрональный святой Лев Катанский, известная очень икона, уникальная, прекрасная икона. Про каждую икону Богатыревых можно сказать, что это уникальный сюжет, интересная интерпретация. Но здесь действительно, помимо того, что очень грамотно подчеркнут статус самого заказчика, очень деликатно, очень строго. В то же время использованы картуши, так часто повторяющихся в иконах Богатыревых, демонстрирующие жития святых в клеймах. Обычно в иконописи это строго очерченные геометрические формы, там квадрат либо прямоугольник. Здесь житие святого показано в таких вот причудливых формах картушей, украшающих, безусловно, эту икону, безусловно, подчеркивающие и статус, и мастерство заказчика. Но если бы было все так просто, в каждом сегменте, в каждом разворачивающемся сюжете, опять-таки мастерски, с педантичной четкостью, с каким-то ювелирным мастерством, невероятным желанием проработки каждой мельчайшей детали, развернут целый мир. Вот, например, взять сегмент, где где-то акценты и события происходят в интерьерах, где-то показан архитектурный ландшафт, все больше похожий на нидерландские какие-то живописные или живопись Нидерландов или гравюры нидерландских художников периода там, 15 веков. Появление их здесь совершенно не случайно, потому что те классические барочные формы, которым так мастерски апеллировали художники, средневековые, позднее средневековое и северное искусство Северной Европы, да, там, например, Нидерланды, те же Германия, очень часто именно в такой густонаселенные городки именно так демонстрировались, да. Очень похожи корабли, так присущие голландским и северным и вообще морским державам. В общем-то, в Невьянске вряд ли можно найти такой водоем, где бы мог такой полноценный корабль быть. То есть это не морская держава Екатеринбург и Урал. Здесь не было таких стихий, поклонения таким стихиям. Но Богатырёвы при возможности использовать это в сюжете никогда это не игнорировали. И эту стихию, и корабли, и всевозможные акценты и детали доводили до конца. Доводили так, что можно было поверить, что да, это абсолютно точно город, в котором жил Лев Катанский. Это абсолютно точно корабль того времени, сюжет которого относится именно к этому периоду. Это люди были образованы, в этом нет никакого сомнения. Они и владели прекрасным материалом европейских образцов. Они, известно, что они были, изучали и книги европейские, и гравюры. То есть они имели абсолютно идеальные эталонные образцы мировой художественной культуры. На экспозиции представлено, вот рядом совершенно не случайно, четыре иконы, находящиеся в самом иконостасе. Они вот легко узнаваемы, если это посмотреть внимательно на фотографию, представленную в экспозиции. Это все четыре иконы, по сути, это тексты литургические, это символ православной веры, единородный сыне, текст, который можно спеть, текст «Богоматерь о тебе радуется» и «Достойно есть». Это литургические тексты, которые в принципе, существуют и в литературных источниках, и используются в богослужении. Иконы с образом Богоматери, всем скорбящим радость, и акафиста Богоматери, также с текстами акафиста «Взыграние младенца», которые тоже находились в домовой церкви. А в верхнем ярусе мы видим шесть икон, демонстрирующих двунадесятые праздники. В каждой иконе два сегмента, и начинается все с Рождества Богоматери, введения Марии во храм, Благовещения, Рождества Христова и так далее. Все двунадесятые праздники были представлены в иконостасе, в общем, в общей сложности в верхнем ярусе. И самый верхний ярус, который возвышался над самим, в общем, архитектурным решением иконостаса, это пророческий ряд, который положено иметь. У нас представлен одной иконой, она впервые, ну, как и многие здесь присутствующие, представлены в экспозиции образы пророков и праотцов. К сожалению, верхний ярус представлен только этой иконой. Еще две иконы нам предстоит, я думаю, исследователям, историкам, искусствоведам найти.
Выставка готовилась долго и стала возможной благодаря кропотливому многолетнему труду реставраторов.
Вот эти два произведения, написанных в отличие от всех присутствующих икон, которые написаны на дереве, а эти две написаны на металле, они, к сожалению, в силу своей технологической особенности, и опять-таки в отличие от остальных представленных, которые были в более лучшей сохранности, имели некоторые повреждения, незначительные, но в экспозиционном пространстве, наверное, не принято воспринимать с какими-то такими невосполнимыми утратами. На стенде представлены варианты представления иконы, фрагментов икон до реставрации и все, что стало с ними сейчас. И они впервые представлены. И многие иконы из экспозиции демонстрируются вообще впервые. Впервые они собраны вместе, поскольку они были, во-первых, распределены между двумя музеями и в общем-то, находились в реставрации и в нашем музее, и в Краеведческом областном музее. На выставке не представлены только два святых, которые были в иконостасе. Это святой Лаврентий и святой Стефан. Они находятся сейчас в реставрации. Вопрос будущего. Может быть, мы когда-то еще больше узнаем, где находится икон Богатыревых. Это будет гораздо больше выставочный проект, потому что они, иконы отличаются во всех собраниях. Можно очень четко определить, какая икона относится к мастерской Богатыревых. Что произошло буквально вот за последние несколько лет? Обнаружилась икона в Третьяковской, Государственной Третьяковской галерее, святые апостолы Петр и Павел. Живоносный источник находится в Иркутском художественном музее. В музее русской иконы в Москве находится прекрасная икона Святая Ольга, которая является жемчужиной собрания, представляющей как раз иконопись XIX века. Это уникальные предметы, к сожалению, хранятся в единичных случаях в музейных и частных собраниях, но, по крайней мере, работа над этим ведется. И идея создания большого выставочного проекта, максимально показывающего все памятники, это вопрос будущего. Но этот уникальный проект показывает впервые монографическую историю одной мастерской.